Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сокровенный мир православия. Человек на пути к Богу. В эфире радио «Радонеж», авторская литературная программа о Боге, о Церкви, об обретении веры.
Дорогие радиослушатели, вновь вместе с Иереем Валерием Духаниным мы в студии с тем, чтобы продолжить наш цикл, посвященный сокровенному миру православия. Мы говорим как о книге с одноименным названием, так и рассматриваем совершенно разные эпизоды из жизни людей православных, людей, которые вступили в этот сокровенный мир. В прошлой беседе, отец Валерий, мы с вами коснулись и психологии православного человека, и поговорили о философии, совершенно не связанной с христианством. А на ваш взгляд, что сегодня еще особенно важно помнить человеку, который решил переступить порог храма с тем, чтобы остаться там на всю, как говорится, оставшуюся жизнь?
Ну, мы говорим экспромтом, и, конечно, я бы тут не предложил какого-то специального рецепта, что вот непременно ты думай о том или о том. Дело в чем? Самое главное для христианина – это искренность, это полная открытость твоего сердца навстречу Господу, навстречу Божьей благодати и навстречу людям, ближним. Потому что мир сам по себе, в котором мы живем, часто имеет какое-то второе дно. Очень часто мы встречаем какой-то расчет, лукавство, лицемерие, корысть. А вот жизнь христианина предполагает все-таки упразднение всей этой сложности внутренней. И на самом деле ведь человеку становится плохо от своего собственного лукавства. Вот с какого-то времени я пришел к такому выводу, о котором, в общем-то, и святые отцы постоянно говорили. Человек наказывается не за какие-то грехи Богом, а человек наказывается самими своими грехами. Если ты, допустим, предан страсти зависти, то вот эта зависть терзает тебя изнутри и настолько вот жжет тебя, что жизнь становится невыносимой. Любая греховная страсть, вот ревность, допустим, да, в семье, когда возникает ревность, то человек просто свой вот семейный счастливый уют может порушить своими вот этими раздирающими его помыслами, и ревность становится мучением для самого ревнующего. И любая греховная страсть, гнев, допустим, да, который настолько вскипает, что человек мучается от этого, страдает и не испытывает никакого внутреннего мира. Любая страсть, что гордость, тщеславие, да, поиск какой-то вот высоты, что уныние, тут, я думаю, все согласятся, что это холодящее чувство, которое изнутри тебя уничтожает, что блудные стремления, которые раздирают внутренний мир человека, и он тоже теряет свою цельность, потому что он раздробляется по множеству греховных пожеланий самого низменного характера и терпит страдания. То есть человек наказывается самими своими грехами, самими своими страстями, и поэтому, перешагнув порог церкви, нужно вот отрешиться от всей этой сложности, от накопления всего этого греховного груза, чтобы и в простоте сердца обратиться ко Господу. «Боже, очисти меня, помоги мне освободиться от всех моих греховных страстей». То есть в основу духовной жизни, несомненно, должна полагаться искренность, открытость сердца, как навстречу Богу, так и навстречу ближним.
Я здесь задам вопрос, который, наверное, для многих слушателей, не знаю, может быть, для нас самих, является в какой-то степени парадоксальным. Перефразируя одного из моих авторов, очень глубоко почитаемых мною священников, отца Владимира Соколова, протоиерея, который говорил, ссылаясь на святых отцов, что страсти есть извращенные добродетели. Как мы можем это пояснить нашим слушателям, отец Валерий?
Да, на самом деле это святоотеческое утверждение, и святые отцы говорили, что каждая греховная страсть – это искаженная естественная потребность. Ну, допустим, самое такое вот очевидное, что у человека есть потребность вкушать пищу для продолжения, для поддержания своей естественной жизни, но мы эту потребность превращаем в чревоугодие, да? Мы думаем уже не о том, чтобы поддержать свою жизнь, а поесть получше, подобрать такие продукты с таким вкусом, чтобы это служило нам для самоудовлетворения. Человек не замечает, как уже, ну, фактически уже вся продукция, конечно, она работает именно на эту страсть, добавляются различные пищевые добавки, там и консерванты, и всякие вот усилители вкуса.
Заметим, что сегодня человек, подходя к прилавку в магазине, смотрит не на качество продукта, а часто спрашивает, вкусно или невкусно.
Да, вот это и есть как раз выражение страсти чревоугодия, а изначально это искаженная потребность питание, продолжать поддерживать свою жизнь, чтобы просто не умереть. Вот как святые отцы говорили, что жить нужно не для того, чтобы есть, а наоборот, нужно есть для того, чтобы поддерживать свою жизнь. Вот заложено в нас, в человеческое естество, потребность продолжения рода. Но в искаженном греховном состоянии это выражается в блудных таких влечениях. И множество людей, они как раз на этом притыкаются, думая, что именно здесь они почерпнут для себя какое-то счастье. Вот как одна женщина, она исповедовалась, будучи уже в преклонных годах, и она говорит, что когда я была молодой, то я не понимала и думала, что для нас это было радость, счастье. И теперь я только вижу, что через это мы губили себя. Человек пытается схватить удовольствие, которое на поверхности, но при этом не замечает того глубинного вреда, который он получает. Потому что жизнь такого человека, она становится уже в каком-то смысле опошленной. То есть глубины человеческой души теряют святыню, теряют вот эту девственную чистоту, неповрежденность, и это сказывается на всем восприятии мира окружающего у такого человека. То есть, если до этого у человека было более такое детское чистое восприятие, то после допущения вот таких блудных падений человек становится циничным. А циничный человек, он перестает понимать и чувствовать подлинную красоту. Он воспринимает мир только с точки зрения самых низменных каких-то интимных проявлений, да, и куда бы он ни пошел, на улицах, в учебном заведении, где он учится, или когда он даже включает телевизор, он все реальности начинает воспринимать сквозь призму вот этой своей греховной испорченности и плотского пожелания.
Наверное, очень сильным примером, который может грешника отвратить от этой страсти, ну, сознательного человека, конечно, который заботится о своей душе, может апостольское чтение накануне Великого Поста, читаемое в храмах, где звучат такие слова апостола: «Помните, что ваше тело есть храм Духа Святого, живущего в вас, аще кто растлит храм Божий», дальше говорит апостол, «храм Духа», я добавлю, «растлит того Бог». Это очень серьезные слова, я помню, когда я впервые проникся их значением, меня это буквально потрясло до глубины души.
Дело в том, что любое грехопадение человека со временем, если человек вот этому постоянно следует, превращается в некую привычку, как бы природную потребность. И проходит какое-то время, человек уже не мыслит себя вне этих влечений. Вот один тоже знакомый человек, он говорит, что до своего воцерковления он не представлял, как это можно вообще жить целомудренно, какие там могут быть посты, какое-то воздержание, и сам он жил так, что он постоянно вот дружил с тремя девушками, но при этом все время искал четвертую. Если одна из трех выпадала, появлялась вот эта четвертая, то есть опять-таки вот три, но при этом он опять искал еще какую-то одну четвертую. Пребывал вот именно в таком состоянии раздрания, да, то есть утрате целостности, утрате целомудрия. Целомудрие – это целостное мудрование, когда у человека внутри единый его ум, сердце, и разбегаются вот по таким низким потребностям, влечениям, стремлениям. Но когда он воцерковился по ряду причин, он входил вообще в преступную группировку одну, и потом жизнь показала всю мерзость вот подобного состояния, то именно придя в храм, он соприкоснулся с настоящей радостью, с настоящим покоем и вкусил вот эту вот чистоту, которой люди приобщаются в церкви посредством таинств, посредством чистой молитвы. И вот эта вот чистота настолько его привлекла, что он расстался со всеми прежними своими влечениями, он вступил в законный брак, родился ребенок, то есть человек увидел всю пагубность той греховной привычки. И любая страсть, вот мы говорили, да, о страстях как искаженных потребностях, это действительно искаженные природные стремления человека. Даже если взять страсть гордости, такого самовозвеличивания. Дело в том, что ведь человек действительно призван к славе, но какой? Он призван к славе во Христе, к славе в приобщении к Богу, то есть не прославлять себя самого в своих ограниченных каких-то дарованиях, талантах, а приобщиться к Богу и уже в Боге обрести ту подлинную славу, которая просияла на горе Фавор во Христе, вот этот свет божественный. Иными словами, человек призван к обожению. Но не достигая этого, люди стремятся к самообожествлению. Это тоже вот такое искаженное проявление внутренней потребности в обожении, когда человек, не отсекая от себя греховных страстей, не исполняя воли Божией, все-таки хочет достичь какого-то божественного статуса.
Отец Валерий, но ведь здесь еще есть очень важные вещи. Хорошо тому человеку, который сознает за собой груз грехов, которые давят на него, мешают ему жить. Собственно говоря, может быть, поэтому он и приходит в храм, чтобы освободиться от этой тяжкой греховной ноши. Это, скажем так, сознательное стремление к тому, чтобы изменить свою жизнь, отречься от своих грехов и начать жизнь новую. А есть люди, которые часто даже ходят в храм и, может быть, затрудняются сказать, в чем они грешны. Хотя они, конечно, исповедуются, называют список каких-то грехов, часто одних и тех же, но живут, в принципе, обычной, такой обыденной жизнью и знают про себя, что они уж во всяком случае, ну, не хуже, чем ближний, тот или другой, и ничего особенного с ними не происходит. Как быть им?
Вот это состояние очень страшное, потому что такие люди, они пребывают, во-первых, в духовном застое. Это вот когда где-то, знаете, в луже какой-нибудь застоялась вода, и человек не видит той мути, которая пребывает на дне этой лужи. А раз это не видно, то значит нечего и очищать. Вот как, знаете, бывают некоторые болезни, которые протекают бессимптомно, и человек думает, что он абсолютно здоров, пока не наступает какой-то роковой час, когда все эти болезни проявляются во всей своей ужасающей силе. И часто поэтому Господь попускает либо какие-то искушения сильные таким людям в определенный период, когда миг разваливаются все представления о своей святости. Либо это в семье какие-то искушения, когда не ладится у супругов, да, или появляются там какие-то вот искушения с противоположным полом на стороне. Либо это просто даже жизненные скорби, в которых оказывается, что нет у тебя ни терпения, ни смирения, ты не можешь вынести малого. И дело в том, что ведь духовная жизнь, она на самом деле на чем построена? На постоянном очищении себя. Но чем чище сердце и чем ближе ты к Богу, тем больше ты видишь свое недостоинство пред божественной славой. Вот как святые отцы приводили такое сравнение, что если в комнате мрак, если сумрачно, то невозможно увидеть всего того хлама, который разбросан по этой комнате. А когда через окно проникает свет, то в воздухе видны мельчайшие пылинки, которые летают в воздухе. Вот так и Божья благодать, когда она проникает в дом человеческой души, она показывает множество недостатков. Их мы раньше не замечали. А если ты успокоился и думаешь, что все и так нормально, то это значит, что в каком-то смысле ты просто вот на время остановился, обособился вот где-то даже и от Бога, и в свете Божьей благодати не замечаешь своих недостатков. А из-за этого что происходит? Жизнь свою мы начинаем оценивать по мере исполняемых каких-то правил. Что вот мы строго там каждый воскресный день посещаем храм, вычитываем какие-то молитвенные правила. Даже если нас попросят о помощи, мы тут же поможем. Мы исполняем посты, и в итоге получается так, что ты этого достиг, но стоишь на месте, а в какую-то минуту решительную, когда ближнему действительно нужна помощь и надо проявить какую-то жертвенность, очень часто мы про это забываем.
Именно, наверное, о таких людях Господь сказал: «Ты не холоден, не горяч», да?
Да, вот время от времени тоже приходят люди на исповедь, рассказывают, почему, например, они долго не ходили в храм. Из-за того, что придя, кто-то или оттолкнул, или грубо сказал, или начал так наставлять, что у человека внутри все обрушилось. В общем, не почувствовав тепла, человек на какое-то время отходил от храма. А ведь то вот эта вот грубость, она из чего исходит? Из того, что у человека нет теплого сердца. То есть исполненные правила он рассматривал как какой-то необходимый ритуал, который должен заставить вот Бога помогать тебе в твоей жизни. Но ведь все наши богослужения, все правила духовной жизни нужны для того, чтобы мы научились преодолевать свои грехи, преодолевать свою косность, вот эту теплохладность. И когда косность преодолевается, то пробуждается сердце. И ты, бывает, даже замечаешь, что вот пришел человек, да, в храм, а ему очень тяжело на сердце, на душе, и о нем надо помолиться, ему надо помочь, подсказать. Поэтому самое страшное, что может произойти, это когда мы вроде бы исполняем правила текущей такой нашей духовной жизни, но при этом не имеем живого сердца и не откликаемся на боль близких нам людей.
Я сейчас задам еще один вопрос, который сам недавно услышал, и передо мной он был поставлен, так же, как и перед моим собеседником, еще одним, неким преосвященным, который этот вопрос, собственно говоря, задал, что называется, в лоб. А зачем вообще, на твой взгляд, Господь создал человека? И зачем вообще нам необходимо стремиться к обожению, к достижению какой-то святости, к исправлению своей жизни? Вполне вероятно, что мы можем жить, совершенно не задумываясь об этом. Для какой цели, если Господь всесовершен и всеблажен, и, собственно говоря, ни в чем не нуждается? Почему? Ну, я ответил, как положено, что Господь принес себя в жертву за род человеческий, и так Он возлюбил. А почему? Почему продолжал настаивать Владыка? Вот как бы вы ответили моему совопроснику?
Да, очень хороший вопрос. Дело в том, что человек не может без любви. Вот в чем все дело. И если человек будет жить без любви, то его жизнь окажется внутренне пустой, несостоятельной. И только тогда мы испытываем счастье в жизни, когда мы имеем кому-то любовь. Но на самом деле наша человеческая любовь – это отражение, это образ любви Божией. Бог есть любовь. И именно по любви Господь сотворил этот мир. Бог действительно не нуждался в этом мире, в том, чтобы создать себе каких-то там служителей, учеников. И дело-то в том, что любовь, подлинная любовь, она не замыкается на самой себе. Подлинная любовь не может быть самозамкнутой. Она всегда выражается в чем-то. Она выражается в том, чтобы вот излиться на других каких-то людей, да, лиц, даже на окружающий мир, природа. И Господь по своей любви творит мир, чтобы и ангелы, и люди, и вся природа были причастны Божьей любви, чтобы они воспринимали Божью любовь. Но вот Божья любовь, она бесконечна. Она тянется все равно к Богу, вот как пламя свечи тянется к небу. Как ребенок тянется к матери, вот так и каждый из нас на самом деле подчас неосознанно тянется именно к Богу. Вот на земле мы не ограничиваемся, не можем удовлетвориться ничем из того, что мы приобретаем. То есть мы ставим какие-то цели, учимся чему-то, получаем профессию, зарабатываем. Но вот эти успехи, они имеют только временный какой-то на нас эффект. И внутри все равно чувствуют, что вот не хватает чего-то главного, чего-то самого существенного. а не хватает нам Божьего. Нам не хватает Божьей любви, Божьей благодати, и только приобщаясь к Богу, человек обретает некую внутреннюю полноту. Вот причастность Божьим дарам, причастность самому Господу, оно и открывает возможность, вечная перспектива приобщаться к той радости, которая насыщает и трудно передать словами. Это вот то счастье, которого ищет человек, но на земле не может найти. То есть вся суть заключается в Божьей любви и в человеческой любви как отклике на Божью любовь. Если жить обособленно от Бога, то да, ты можешь многого достичь, но все равно глубины твоего сердца будут тосковать. Они окажутся неудовлетворенными. Вот как у блаженного Августина есть такие знаменитые слова в самом начале его книги «Исповедь». Он говорит: «Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе».
Эти слова я хотел подтвердить еще одной историей, по-моему, про какого-то одного афонского старца, который настолько был погружен в молитву, в частности, в молитву Господню, что он не мог ее читать, лишь только начинал первые слова «Отче наш», как тут же благодатные слезы прекращали эту его молитву, и он мог находиться в этом созерцании бесконечно, только произнеся вот эти несколько слов. А отвечая на предыдущий свой вопрос, вы уже ответ дали развернутый. Владыка и сказал, говорит, какую молитву мы читаем? Молитву Господню, Отче наш, да светится имя Твое. Это вот первые слова этой молитвы, которые говорят о том, что мы созданы для того, чтобы славить Бога и восходить к источнику этой божественной любви к Богу.
Вот вы сказали прекрасные слова: «Да светится имя Твое», процитировали «Отче наш», и мне вспоминается, что вот Бог есть свет, и Бог есть любовь. Подлинная любовь – это и есть свет. Когда в нашей жизни присутствует любовь, то она озаряет всю жизнь удивительным светом. Вот дай Господь всем нам приобщаться этому свету, свету любви, во-первых, любви к Богу, а во-вторых, и, конечно, к ближним, и нести в жизнь вот эту подлинную радость, которая и делает жизнь счастливой.
Иерей Валерий Духанин, мы беседуем с автором книги «Сокровенный мир православия», издательство «Воскресение», уже 7-й выпуск переживает это удивительное издание и одноименный цикл, который позволяет глубже заглянуть в страницы этой книги, доступен каждому на радио Радонеж. Дорогой отец Валерий, я благодарен вам за очередную беседу. Я думаю, наши слушатели смогут почерпнуть что-то новое для себя, и всякий раз мы вновь призываем их к сотрудничеству с нашей передачей. Адрес радио Радонеж 1@yandex.ru. Ждем ваших писем.
Вы слушали передачу из цикла «Сокровенный мир православия. Человек на пути к Богу». Россия – великая держава. Значит, она должна быть сильна и на суше, и на море, и в воздухе. Военно-морской флот появился в нашей стране при Петре I, на рубеже 17 и 18 столетий. С тех пор он вписал в русскую историю множество побед. Триумфы российской морской мощи в больших сражениях – это история техники, навигации, кораблестроения. Но самое важное и интересное в ней – блистательные военачальники, добивавшиеся успеха в опасной борьбе. В эфире авторский цикл радиопередач «Великие флотоводцы России». В нашей студии доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем цикл передач, посвященных великим флотоводцам России. Сегодня фигура, о которой мы поговорим, адмирал Григорий Андреевич Спиридов. Человек, который всю жизнь отдал флоту, служил на разных морях, но остался в русской истории гением одной большой битвы. Я имею в виду сражение в Чесменской бухте. Тем не менее, для того, чтобы понять, почему именно он командовал русской эскадрой в этом сражении и почему его отличали в российском военно-морском флоте, надо проследить его судьбу с самого раннего детства. И надо сказать, что судьба Григория Андреевича, его выход в бессмертие, в большую историю, связана с одной традицией, но, мягко говоря, не самой лестной для российского военно-морского флота. Дело вот в чем. На флот очень плохо шли знатные дворяне. Для человека аристократического происхождения, конечно, наилучшей службой была служба в гвардии или в кавалерии. Пехота, ну, приемлемо. Придворная служба просто отлично, но попасть туда было непросто. А вот, скажем, артиллеристы... Люди, которые осуществляли инженерные функции, тем более флот, уж в самом, наверное, конце списка. Это все места, куда аристократ шел в последнюю очередь, да, в общем, по большому счету и не шел. И не то, что аристократ, а вообще богатый дворянин с влиянием, с большими имениями, скорее всего, устроит своих сыновей куда-нибудь в другое место, на другую службу. Тоже на военную, но только не на флот. На флот шли прежде всего те, кто, во-первых, был связан с ним семейно, то есть те, кто начинал службу еще при Петре и хотел, так сказать, завещать свое место, свою службу, свои связи своим отпрыском. А во-вторых, те, кто был, ну, мягко говоря, победнее. Нередко на флот шли младшие сыновья в семьях, и пусть предки Спиридова когда-то и ходили в воеводских чинах, все-таки для 18 века его семейство нельзя назвать ни богатым, ни влиятельным. То, что отец Григория Андреевича дослужился до майора в лейб-гвардии Преображенском полку и командовал Выборгской крепостью, это, в общем, конечно, положение, ну, далеко не блестящее, хотя и обеспечивавшее должное пропитание для семьи. Был бы Григорий Андреевич один, скорее всего, не попал бы он во флот. но он был, в общем, одним из трех братьев. И поэтому, когда открылась возможность отдать его именно на флотскую службу, и когда там отыскался покровитель, человек, который ценил способности Григория Андреевича, адмирал Бредаль, ну что же, эта карьера вполне устроила и молодого человека, и его род. И по рекомендации Бредаля Спиридов окончил морскую академию. В течение 3 лет изучал там военно-морское дело, проявил незаурядные способности. Но самое главное не в том, какие аспекты военно-морского дела Григорий Андреевич изучал чисто теоретически. Самое главное в другом. Он получил невероятно богатый практический опыт. По части плавания Григорий Андреевич имел, ну, настолько многообразную возможность изучить разные моря, разные потенциальные театры военных действий, разные климатические условия, что я даже не знаю, кого из офицеров российского военно-морского флота середины 18 века можно в этом смысле поставить рядом с ним. Во всем российском флоте, пожалуй, трудно отыскать человека, который, не достигнув 20 лет, уже начал командовать боевыми кораблями. Спиридов служил на Каспийском, Белом, Балтийском и Азовском морях. Он медленно проходил военную службу, не прыгал через чины, не делал блестящей карьеры, но постепенно дослужился до звания капитана первого ранга и до того, как стал военачальником адмиральского уровня, покомандовал линейными кораблями. Ну, в частности, командовал линейным кораблем «Астрахань», затем командовал огромным 84-пушечным линейным кораблем «Святой Николай» и, в общем, показал себя человеком смелым, решительным и, самое главное, глубоко знающим. Он очень хорошо понимал маневрирование, он очень хорошо понимал тактику. Он был специалистом, редким для России, в которой и не только в начале 18 века, но и вообще на протяжении всего 18 столетия, даже в начале 19-го, достаточно часто приглашали на офицерские посты военно-морского флота и уж подавно на адмиральские посты иностранцев, считая, что собственного обученного военно-морского кадра, ну не то чтобы нет, но его до крайности не хватает. Это было так, действительно. Умелых людей не хватало. Довольно много народу, начиная служить на море, понимало, что служба настолько тяжелая, что служба настолько бесприбыльная, сейчас объясню почему, что служба настолько медленно продвигает тебя в чинах, что чаяли как бы отойти от нее, получить место на берегу, не командовать кораблем, а, ну вот, командовать, ну, скажем так, ротой учащихся в морской академии, идеально, можно сказать. И, конечно же, Спиридов на этом фоне выгодно отличался. А почему, собственно, служба была бесприбыльная? Ну, дело не только в том, что жалование офицерское было невеликое, и порой морской офицер ходил в обтрепанном мундире, у него не было средств для того, чтобы его сменить. Дело еще и в другом. Войны в середине 18 века случались редко. От большой битвы при Гренгаме 1720 года и до начала Первой русско-турецкой войны при Екатерине II в 1768 году, огромный промежуток, почти полстолетия, случилось одно единственное столкновение русского военно-морского флота с противником. Это столкновение при Корпо со шведами во время войны 40-х годов, небольшое, в общем-то, сражение, во время которого не было потоплено ни одного корабля. То есть, иными словами, нет войны, нет продвижения в чинах. Вернее, оно происходит, но крайне медленно. Надеяться на то, что ты сделаешь большую карьеру, можно только, если ты имеешь высокого покровителя. Какое-то время таковым покровителем был Бредаль. Потом, как говорят, Спиридов познакомился с братьями Орловыми. Братья Орловы при Екатерине II сделали блистательную карьеру, это так, и действительно связь Спиридова с Орловыми неоспорима, но Спиридов задолго до этого, задолго до триумфа Орловых сумел отличиться. Это важный момент. То есть, иными словами, мы видим, что его продвижение вперед, продвижение его в чинах не есть результат покровительства, во всяком случае, не только покровительства, но его собственного умения, собственных знаний, собственной воли и собственного колоссального, повторяю, опыта. Итак, когда действительно всерьез отличился Григорий Андреевич Спиридов, когда он показал себя умелым флотским военачальником. Этот момент относится к Семилетней войне. Для России главным противником в ней была Пруссия. И в ходе этой войны дважды российская армия осаждала город Кольберг. Очень серьезно укрепленный город, находился на побережье Балтийского моря. И для того, чтобы полноценно блокировать его и нанести ему со всех сторон удары, необходимо было присутствие на театре военных действий военно-морского флота. Военно-морской флот в конце 50-х, начале 60-х годов находился в довольно скверном состоянии. Прежде всего потому, что строилось мало новых кораблей. Позднее при Екатерине II положение резко изменится, но при Елизавете Петровне времена для флота были, ну, может быть, и не худшими, но далеко и не лучшими. По Балтийскому океану плавало много старых русских кораблей. Нужно было выжать из них максимум возможного. И вот, собственно, Спиридов, командир одного из этих кораблей, позднее командир авангарда эскадры, отличился тогда в качестве человека, который участвовал в обеих осадах Кольберга. Тогда ему поручали уже лучшие корабли российского военно-морского флота, 100-пушечный «Святой Дмитрий Ростовский» и 80-пушечный «Святой Андрей Первозванный». И Спиридов руководил десантом моряков на Вуншеву батарею Кольберга, ключевой пункт береговой обороны. В ходе недельных боев он ночью штурмом ее захватил и тем самым обеспечил сухопутным войскам, войскам знаменитого полководца Румянцева, взятие крепости. За отличие он был произведен в контр-адмиралы. Это произошло в самом конце войны, 1762 год. Ну а что потом? Война закончилась. Спиридов, родившийся в 1713 году, как казалось, исчерпал все возможности своей карьеры. После войны он командир Кронштадтского порта, затем Ревельского, опять Кронштадтского. И несмотря на то, что ему удалось привести эскадру Балтийского флота в доброе состояние, в порядок, тем не менее, не видно было, когда он вновь пригодится России на войне. Но этот час пришел. 8 июня 1769 года Екатерина II явилась в Кронштадт, главную базу Балтийского флота. Императрица изъявила желание показать, сколь важна для нее военно-морская операция, которую готовили в глубокой тайне. Она лично осмотрела приготовленные для дальнего морского перехода корабли и наградила их командира, адмирала Спиридова, орденом Святого Александра Невского. За что наградила? За то, что он образцово подготовил эскадру и в какой-то степени поощрила на перспективу. Действуй, адмирал, я надеюсь на тебя. Благословляя флотоводца к походу, Екатерина II лично надела ему на шею образ святого Иоанна Воина. И, кроме того, адмиралу на борт флагманского корабля доставили сундук с астрономической суммой 480 тысяч рублей серебром на непредвиденные расходы. Той же ночью эскадра вышла в море. Спиридову не повезло. И ему не повезло с погодой, ему не повезло с боевой выучкой экипажей, потому что, я уже говорил, не так много было практики у русского военно-морского флота, не так было много опытных офицеров, Матросов косили болезни, скверная погода, поэтому значительную часть эскадры он по пути следования к цели своей экспедиции растерял. Он вошел в Средиземное море с одним кораблем. И лишь постепенно, понемногу, отставшие корабли, да и то не все, некоторые становились на ремонт, некоторые вообще возвращались в Кронштадт, не способные преодолеть морскую стихию. Но все-таки понемногу, постепенно, к Спиридову подходили отставшие корабли. Я зачитаю предписание Екатерины II Спиридову для того, чтобы было понятно, что, собственно, делает русский адмирал на Средиземном море. «Привести сухопутные войска с парком артиллерии и другими военными снарядами для содействия графу Орлову, образовать целый корпус из христиан к учинению Турции диверсии в чувствительнейшем месте, содействовать восставшим против Турции грекам и славянам, а также способствовать пресечению провоза в Турцию контрабанды». Собственно, в поход назначили двух военачальников. Помимо Спиридова, там был и граф Орлов. И Орлов, собственно, был главнокомандующий всеми силами, в том числе и силами десанта, и человеком, который был доверенным лицом Екатерины II в дипломатических делах. Ну, а Спиридов должен был командовать флотом. После того, как корабли Спиридова добрались до гавани Порт-Магон, это город на острове Минорка в Средиземном море, после того, как туда постепенно подошли отставшие корабли и подкрепления, Спиридов начал боевые действия против турок. Это произошло в феврале 1770 года. Ему прежде всего требовалась надежная база в том регионе, где его могут поддержать восставшие греки. Проблема базы, вообще говоря, самая сложная для русского военно-морского командования. Орлов повелел осадить крепость Корон, но турецкий гарнизон успешно сопротивлялся. Зато удалось взять турецкую крепость Наварин на полуострове Пелопоннес. Наваринский порт вообще располагался в очень удобной бухте, она могла принять целый флот. Оттуда легко было поддержать повстанческие отряды греков, и действительно некоторое время в Пелопоннесе шла настоящая большая война между небольшими частями русских, которые вместе с греческими повстанческими отрядами противостояли турецкой армии. Однако, в общем, под нажимом усилившейся турецкой армии Наварин пришлось отставить. И после этого начались скитания русского флота, который должен был где-то на Эгейском море взять в свои руки базу и, кроме того, ударить по турецкому флоту, чтобы показать свою силу. Русская эскадра к тому времени состояла всего лишь из 9 линейных кораблей, что-то около 600 орудий бортовой артиллерии, 3 фрегатов, это 90-100 орудий, и 18 более мелких боевых единиц. Ну и, кроме того, к русским постоянно присоединялись греки, греческие повстанцы. Корсарские корабли их переходили под русский военно-морской флаг. И, кстати, многие греки впоследствии стали офицерами или матросами военно-морской службы Екатерины II. Наконец, два флота встретились в Хиосском проливе. Спиридов вместе с Орловым решили дать бой. Турецкая эскадра имела перевес. В нее входило 16 линейных кораблей, 6 фрегатов, множество малых боевых единиц. По бортовой артиллерии турки намного превосходили русских. Кроме того, турки заняли выгодную позицию. Турки стояли приблизительно что-то в километре от морского побережья. Они выстроились в две линии. Корабли второй линии были поставлены так, что могли стрелять в промежутке между кораблями первой линии. Значит, один фланг турецкой эскадры упирался в каменистый островок, и, значит, обойти турок было невозможно. Ну, а что касается базы на побережье, то там турки разбили лагерь, могли оттуда пополнять эскадру людьми, припасами. А для того, чтобы атаковать турок, приходилось пройти мимо опасных подводных камней. Граф Орлов, увидев позицию турок, в первый момент ужаснулся. Какое-то время он вообще сомневался, а можно ли в такой ситуации атаковать врага? Смертельно опасное дело. Но если упустить турецкий флот сейчас, он уже сам начнет преследовать русские корабли, истощившие свой припас воды, пищи. В общем, иными словами, это сражение должно было дать русскому флоту смерть или славу. 24 июня 1770 года русские корабли выстроились в линию и двинулись на врага. 9 линейных кораблей против целой армады. Фрегаты и мелкие корабли не участвовали в сражении. Первые 3 линейных корабля «Авангард» возглавлял Спиридов. Он шел на втором корабле из 3 первых авангардных. Следующие 3 корабля «Кордобаталия», там находился граф Орлов на центральном корабле. Последние 3 возглавлял контр-адмирал Эльфинстон, англичанин на русской службе. Но вот как-то ровно так же, как и в ситуации сражения при острове Эзель, служилый англичанин не очень захотел рисковать своей головой, и он фактически уклонился от боя. То есть, по большому счету, в сражении участвовали только 6 русских кораблей. Спиридов, ведя авангардный отряд, направил усилия на то, чтобы ударить по флагманскому кораблю турок «Реал Мустафе». Над ним трепетал флаг адмирала Гассан-Бея, и Спиридов знал, что уничтожь командование, турки утратят боевой дух, у них очень многое значит присутствие военачальника в бою и его личная отвага. Этому учил опыт многих войн с Османской империей. Но если бы этот маневр дался, русский флот получил бы шанс выиграть сражение против всех правил тактики очень быстро. Но у спиной русских стоял 27 лет отсутствия боевой практики, отсутствие сражений. Этот отличный план осуществить не удалось. Вместо этого в сражении воцарился хаос. Корабль, который шел первым, Святой Януаря, неудачно маневрировал. Он занял место не там, где полагалось, потому должен был сделать петлю, чтобы не мешать другим кораблям. Пока он вертелся, его орудия молчали. Значит, таким образом сражается даже не 6, а 5 кораблей. Сам Спиридов держал флаг на корабле Святой Евстафий. Он отважно вел корабль в бой. На него обрушился град ядер с многих кораблей турецкой эскадры. А ведя ответный огонь, сам корабль фактически лишился управления. Спиридов, не сходя с капитанского мостика, призвал военный оркестр, находившийся на корабле, играть под огнем, внушая боевой дух морякам, которые находились в очень тяжелом положении. Весь избитый вражескими ядрами, Евстафий, словно раненый зверь, двигался навстречу неминуемой гибели. На верхней палубе, обнажив шпагу и готовый вступить в бой, стоял Спиридов. Он ждал смерти, но не утратил мужества. Военным музыкантам он скомандовал играть до последнего. Пушки Евстафия по-прежнему изрыгали огонь. Из орудийных стволов полетели зажигательные снаряды. Спиридов надеялся запалить неприятельский флагман. И вот Евстафий и Реал Мустафа сцепились в жестоком абордажном бою. Русский корабль взлетел на воздух от взрыва пороха в крюйт-камере. Турецкий флагман был столь сильно поражен тяжким пожаром, что отдрейфовал на несколько сотен метров и там сгорел дотла. Спиридов счастливо оказался жив. Его подобрала шлюпка. Он подплыл к кораблю графа Орлова и был спасен с незначительным количеством офицеров-матросов со святого Евстафия. Гассан-бей выпрыгнул за борт, его тоже спасла шлюпка, но, в отличие от Спиридова, он больше в бою не участвовал. Турки, увидев то, что флагманского корабля больше нет, начали покидать строй и устремились в расположенную рядом Чесменскую бухту. А русские по-прежнему держали строй и стреляли, хотя вот посмотрите, пожалуйста, бьется уже всего 4 русских корабля. Тем не менее, они держат строй и стреляют. Это вопрос даже не воинского искусства, это вопрос стойкости. Ночью по приказу Орлова, Спиридова, младший военачальник флотский Самуил Карлович Грейк, я думаю, что о нем мы тоже как-нибудь расскажем, осуществил лихую операцию. Сначала он организовал бомбардировку турецкого флота, стоящего в Чесменской бухте и набившего ее, ну, просто как сельди набивают банку. Затем на турецкий флот были направлены брандеры, то есть корабли, напичканные зажигательными веществами. Через несколько часов турецкий флот горел, и к утру от него остались одни головешки. Русские моряки успели перед тем, как выгорело буквально все, вытащить из бухты один из линейных кораблей турок. Впоследствии он служил в русском флоте под названием «Родос». И, в общем, Чесменское сражение, которое начиналось так тяжело, страшно и трагично, в Хиосском проливе закончилось полным триумфом русских. Полтора десятка линейных кораблей противника, множество фрегатов, мелких судов было уничтожено. Один корабль взят в плен, и за это русская эскадра расплатилась всего одним своим кораблем. Позднее, по приказу Екатерины II, была отчеканена медаль, на которой был изображен горящий турецкий флот, и проставлено всего одно емкое слово – «Был». После Чесменского сражения Спиридов остался при эскадре на Средиземном море и еще несколько лет успешно оперировал там, фактически обретя полное господство над турецким флотом. Турки пытались перехватить инициативу, но вновь потерпели тяжелое поражение в Патрасском заливе осенью 1772 года. Спиридов, сполна награжденный Екатериной II, получил огромное земельное имение с селом Нагорье близ Переяславля-Залесского. И помимо всего этого, он был пожалован орденом святого Андрея Первозванного, высшим в Российской империи. До 1773 года исполнял должность командующего русской эскадрой, позднее попросился у Екатерины II на родину и в отставку, потому что ему миновало уже 60 лет, он чувствовал себя больным. Прибыв в свои владения под Переяславль, в Нагорье, Спиридов провел еще 17 лет своей, как бы это правильно сказать, золотой старости. Построил на свои деньги Свято-Преображенский храм, где в 1790 году и был погребен. Ну а сейчас в Нагорье стоит памятник адмиралу Спиридову, и в селе был открыт музей адмирала. Что тут скажешь? Спиридов всю жизнь готовился к одному решающему дню в своей жизни. Он получал опыт, он набирался искусства военно-морского кораблевождения, стрельбы, администрирования. Он прошел через тяжелые испытания. И когда наступил этот критический час, обеспечил победу. Больше сражений в его жизни не было. Но одного этого достаточно для того, чтобы прославить этого человека до скончания дней России, поскольку Спиридов выиграл битву, в которую было уничтожено наибольшее число кораблей противника за все сражения российского военно-морского флота. Запомните, Григорий Андреевич Спиридов, адмирал и рекордсмен. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из авторского цикла «Великие флотоводцы России». В нашей студии был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.